Ну вот начнем такого красивого литературного вступления. Представьте себе морозный декабрьский день, скорее раннее утро 1970 года. Мне рассказывал один ленинградец, что в тот день он боязливо смотрел через дырочку в шторах на окне. Боялся посмотреть. И он увидел, что по заснеженной улице Ленинграда едут 4 воронка. Это напоминало похоронную процессию. Жутко. Люди там, наверное, думали, что сейчас этих людей уже везут на распыл. А я сидел внутри одного из этих воронков и совсем так себя не чувствовал. Я был, можно сказать, доволен собой тем, что то, что мы задумали, мы выполнили. А теперь, что будет, это не так уж важно. Потому что идея угона самолета, удастся ли нам убежать, или нас арестуют, или убьют, в любом случае должна была достигнуть своей цели. Драматизировать положение советских евреев в СССР в те времена. Что значит положение советских евреев? Насильственная ассимиляция, смешанные браки, невозможность быть евреем, невозможность учиться еврейским наукам, соблюдать, и нашему молодому поколению предстояло полное исчезновение. Поэтому, когда ты человека выполнил работу и чувствуешь, что он сделал все хорошо и правильно, особенно беспокоиться было нечего. Это был второй день Хануки, приговор. То есть можно рассказать всех днях судебного заседания, так называемых допросов подсудимых, хотя, конечно, все допросы были произведены заранее в кабинетах КГБ, и судьи, и прокуроры, это были все как бы лишь украшения, потому что как на показательных процессах в сталинские времена, да и, пожалуй, и после этого решения выносились там, наверху. А здесь они просто так играли эту игру. И они ожидали, что все пойдет гладко, потому что вся их затея поймать нас с поличными, построить нам ловушку на аэродроме, поймать нас с поличными, сломать нас и потом заставить нас играть эту роль людей, кающихся, и не только кающихся, а, в общем-то, нам была уготована роль как бы актеров, которые должны были обратиться прежде всего к советскому еврейству и сказать: вот видите, что с нами произошло. Мы подались каким-то эмоциям, каким-то пустым мечтам. Вот видите, сейчас мы ожидаем смертной казни и высшей меры наказания. Мы просим вас, дорогие советские евреи, не идите по нашему неправильному пути. Лучше сидите тихо, спокойно, покоритесь советской власти, ассимилируйтесь, спасайте себя. И одновременно ожидалось, что если и не мы обратимся, то уж потом на основании наших слов советская общественность обратится к евреям всего мира, в Израиле, в Америке, в других странах. Сидите тихо, смотрите, вы навредили. Вот из-за вашей всей пропаганды смотрите, что эти молодые люди сделали, и теперь из-за вас их убьют, посадят на вечную каторгу. Вот это как бы был их эффект, и надо сказать, что в какой-то момент они преуспели в этом. Ну, во-первых, сам факт того, что провокация удалась, и мы действительно пришли на аэродром, и нас там повязали. И потом в ходе следствия, как это очень часто бывает, даже самые смелые люди стали давать показания, стали сотрудничать, так сказать, со следствием. И, в общем-то, они ожидали, что этот плод созрел и легко упадет с дерева. Но я не хочу делать специальное ударение на положение или поведение своих товарищей во время следствия, это можно понять. Да? Даже самые большие идеалисты, когда они оказываются под угрозой смертной казни, пожизненного заключения или длительных сроков, ну нельзя ждать от них сверхчеловеческих усилий. Поэтому я их не осуждаю. Но я просто говорю, что вот это была очень печальная ситуация, тревожная Да? То есть на самом деле, когда мы шли на этот путь, мы, конечно, не знали, что это подстава КГБ. И мы думали, что что-то нам удастся. И мы делали это во имя еврейского народа, во имя того, чтобы остаться евреями. И теперь нас, вот так сказать, в тот момент героев, может быть, в кавычках, хотят использовать против своего народа и против своих основных целей. Это было ужасно. И вдруг это ханукальное чудо, вторая свечка Хануки. Ну, сейчас мы на четвертой, вот не пригласили меня на вторую, это было бы, наверное, особенно драматично. Все как один, независимо от того, что они говорили на следствии, встали и заявили: я верю в свои цели, я не признаю Советский Союз своей родиной, и особенно в этом смысле наш паровоз Марк Юльевич Дымшиц, светлой памяти, сказал очень сильную речь, обвинил Советский Союз в государственном антисемитизме, осудил за разжигание антисемитизма на улицах, осудил за антисемитскую политику в международном масштабе против Израиля. Вот это было на самом деле потрясающее мужество, потому что этот человек совершенно очевидно ожидал смертной казни, и он не побоялся и сделал это заявление. И, пожалуй, по его примеру пошли и остальные тоже, когда такой мужественный человек. И снова, я не говорю о том, как он вел себя на следствии. Самое главное было вот пуэнта. Вот, наконец, он появляется перед публикой. Я представил себе, что этого судью хватит кондрашка. Ему сказали, что все подготовлено, как это положено. Костоправы и руколомы все подготовили. И сейчас будет спектакль разыгран по нотам. Ничего подобного. Это Нес Ханука, чудо Хануки. Каждый из нас, я, скажем, ну не берусь точно подсчитать, сколько нас было, ну, скажем, 8, да, как 8 свечей Хануки. Каждый зажег из себя эту ханукальную свечку. Почему? Потому что, когда он делал такое заявление: моя родина не Советский Союз, моя родина — это Израиль, вы антисемитская страна, у вас преследуют евреев за веру, не дают нам учить свою веру, свои законы, свою историю, свой язык, они понимали, что они расплатятся. Это было, знаете, говорят, есть такое выражение на иврите: ми лаждоу, ми дамо. От своей крови зажигали эту ханукальную свечку. Вот представьте себе, может быть, среди вас есть художники или композиторы, которые могут это, как бы, эту драму описать. Это было что-то очень сильное. Причем, знаете, ну мы как... В прошлом советские люди, мы не любим рисоваться и не умеем. То есть это было все-то как бы довольно прозаично. Встает один, встает другой, встает третий. Все говорят то, что они, во что они верят. Ну, наконец, пришла и моя очередь. Я был, кажется, последним, потому что от меня они понимали, мне чего ждать. Я с ними не сотрудничал на следствии. Ну, ничего поделаешь. Вы знаете, советский закон был настолько лицемерен и двулик, что внешне он разыгрывал как будто бы все по уставом, по закону процессуального кодекса, каждый обвиняемый допрашивается, и говорит мне судья: ну вот вы, Менделеевич, почему вы изменили своей родине? Ну, я говорю: вы знаете, Бог Израиля обещал и дал страну Израиля Аврааму, Ицхаку и Якову, и я их потомок, поэтому я должен быть там. Я своей родине не изменял, и, надеюсь, никогда изменять не буду. Тогда вскочил прокурор и говорит о судье, говорит: вы что, говорит, даром спросили Менделеевича вот этот вопрос? Вы что, не знаете? Этот человек, говорит, ограниченный фанатик. Вот, говорит, мы не понимаем, как он учился в университете, изучал физику, термодинамику, и насколько вот он ограничен, что у него только есть народ Израиля и законы еврейской веры. Больше ничего нет в голове. Понятно, что тем самым он сказал судье: вот этому надо дать побольше. И так действительно получилось, что хотя я был самым молодым из, пожалуй, тех, кто сидели на скамье подсудимых, я получил по максимуму 15 за измену родины, 15 за попытку угона самолета и 7 лет за то, что я занимался в еврейском подполье образованием, преподаванием и прочее. Вот это было одно чудо. Поэтому первое чудо скажем, не первое чудо ханукальное в моей жизни, но вот на этом этапе было потрясающее чудо, что все как один приободрились, собрали мужество и заявили очень важное заявление. Ничего у них не получилось. А потом уже, после того, как были вынесены приговора, потому что Марка Юлевича Зихрона Левраха приговорили к смертной казни, Эдика Кузнецова, поскольку он только что освободился и раскрутился снова по той же самой статье, это называется «Особо опасный рецидивист», тоже смертная казнь. Сильва рыдала в камере, было страшно. Вот. И понятно, что одно дело это пожизненное заключение, а другое дело это смерть. Что будет? И вот последний день, еще мы не зажгли восьмую свечку, это называется Зота Ханука. Вот она, Ханука. Вдруг мне стучит в стенку в камере, в ленинградской тюрьме, мой товарищ, мой подельник Арья Ханох, который живет сейчас в поселке Баркан рядом с Ариэлем. Ну, мы тогда уже научились, что азбука Морзе работает плохо, потому что этот стук, он разносится по всей тюрьме, и менты обращают внимание. А разговор, когда ты говоришь, ну, говоришь в кружку, вот он стучит в какое-то место, и ты там в это же самое место говоришь, кружка, а он слушает с другой стороны, совне, они слышат, люди разговаривают. Точно непонятно, говорят ли они как бы через стенку или говорят между собой, хотя тоже как бы прибегают, но есть время поговорить, ну, неважно. И вот мне говорит Арье, он говорит, ты знаешь, у меня был сейчас на свидании мой брат, доктор Пинхас Ханох, и он сказал, ты знаешь, по давлением всемирной еврейской общественности отменили смертные приговоры и смягчили все наказания. Вот Дымшиц и Кузнецов получили по 15 лет, ты, он говорит, получил 12 лет, я, говорит, Арюша, получил 10 лет, а Сильва 8 лет, и пошло-поехало. Ну, как бы, то, что называется детские срока. Но это главное не в этом, конечно. А главное, это вот это чудо. Смотрите, за неделю они пересмотрели приговоры. И так мне рассказывал мой адвокат, ну, так, в кавычках мой, потому что понятно, что адвокаты туда допускались только с особыми допусками КГБ, но был еврей, которому оказался хороший человек по фамилии Арье. И он мне, значит, рассказал потом уже, когда советская власть пала, он практиковался. Он был, по-моему, преподавателем в каком-то юридическом вузе в Москве, очень уважаемый человек. И он говорит, что ему через несколько дней после приговора позвонили из Верховного суда и говорят, срочно готовя документы на кассацию. Он говорит, это не может быть. Это нарушение УПК. Кассацию подают через полгода после вынесения приговора. Так он говорит, там секретарь этого Верховного суда, который ему позвонил, говорит, замолчи, говорит, это указание свыше. Ну, понятно, если есть указание свыше, то никакое УПК не действует. То есть понятно, что это был прямой результат того, что вот эта великая держава, как тогда президент Рейган сказал, evil empire, злобная империя, вот. Она думала, что им все позволено. Но поймает там каких-то еврейчиков, скрутит им руки, открутит им головы, и все будет сидеть тихо. И они не рассчитали. Не ожидали этого важного фактора, что кроме великой державы Советского Союза, есть еще более великая держава, народ Израиля, который объединен одной общей целью – спасение еврейского народа в любом месте. Потому что это воля Ашема. И когда еврейский народ объединяется для того, чтобы выполнить волю Ашема, спасать еврейский народ, ни одна великая держава не может устоять перед ним. Ну, как бы я здесь не хочу обратиться к вам с каким-то особым призывом политическим. Давайте объединяйтесь, да, это как бы впустую. Вот. Но надо знать, что если мы действительно объединяемся ради какой-то великой цели, настоящей, нашей, ни одна великая держава не может устоять. И действительно, если мы ищем эти первые трещины на Кремлевской стене или на Берлинской стене, вот там была первая трещина. Потому что, когда я смотрела дела, значит, перед окончанием следствия, обязан знакомиться со всеми томами следствия. Ну, было 36 томов следствия. Мне было тяжело читать допросы, протоколы допросов, видеть слезы и кровь своих товарищей. Но последний 36-й том обратила на меня себя свое внимание. Это был завершающий том. И там была последняя страница, справка КГБ. И было написано, справка КГБ, что по ходу следствия арестованных было допрошено более 1000 человек. И оказывается, что эти 1000 человек связаны с еще большим числом людей. Мы не можем, пишет КГБ, их всех допросить, поэтому предлагаем дело закрыть. То есть это было признание их поражения. Они арестовали нашу группу, они знали, что мы – это какое-то движение, которое охватывает, скажем, несколько сот человек в разных городах. Это просто как бы взять к ногтю и забыть. И вдруг они поняли, что это не какая-то группа, даже большая, а это целая национальное движение. Это весь еврейский народ. Они поняли, это, конечно, во времена Сталина тоже бы не стали церемониться, но это были уже не те времена. Уже Советы прекрасно понимали, что они зависят от западной технологии, они зависят от поставок, даже зерно они покупали у американцев. Они больше не могут выпячивать грудь, и они поняли, что есть проблема. Что еврейский народ, чудо, вот можно сказать, это супер чудо всех ханукальных свечей, которые мы зажигаем. Вот это было тогда 60 лет, скажем, советской власти. За 60 лет, сколько они нас давили, они думали, и можно читать отчеты Андропова. Он говорит, что нет, все как бы затухло, это национальное движение. И вдруг на Политбюро он вынужден признать, что по-прежнему, он говорит, еврейский национализм сохранился. И по их оценкам это было примерно 10%. Еврейского населения, скажем, ну, было 2,5 миллиона человек тогда, и совершенно не случайно, что за 2 пятилетки, там у них все было по пятилеткам, то есть после 10 с лишним лет мои отсидки как раз получили разрешение и выехали из Советского Союза более 200 тысяч человек. Вроде бы выполнили план, выполнили решение КГБ отпустить 10%, но, как вы знаете, это как шерстяной клубок, когда его начинаешь разматывать не конца и края. Первые 200 тысяч уехали, захотели уехать 300 тысяч. Уехали 300 тысяч, захотел миллион. Это была большая победа. И я теперь возвращаюсь немножко, поскольку я говорил. Но запомните, да? Вторая свеча Хануки и восьмая свеча Хануки – это наш исход. Это начало нашего еврейского исхода из Советского Союза. А теперь я возвращаюсь в памяти к детским годам. Как бы каждый человек задумывается над тем, как говорят, как он дошел до жизни такой. Ну, вот, в кавычках, конечно. И понятно, особенно это релевантно для моих сверстников, я думаю, и для людей с моей судьбой. Эти обычно советские школьники. Как бы я пошел в школу, правда, после смерти Сталина, но мы были учениками сталинской системы. Никакого там Бога не было. Никакой там еврейской веры не было, ничего не было. Да? И родители тоже симпатизировали коммунизму, не буду об этом говорить. Понимаете, вот это перерождение. И вдруг вот этот мальчик, да, который, когда спрашивали в 7-летнем возрасте, в 1-м классе, учительница спросила, а вот, ребята, дети, вот скажите, какой вы национальности? Я стыдился, что я еврей. Представьте себе. И вот буквально где-то через 10 с лишним лет этот человек стоит перед судом, и судья говорит, а прокурор говорит, это самый фанатичный религиозный человек. Это чудо перерождения. Конечно, никакого чуда нет, потому что мы знаем, что в каждом еврее это то, что называется, есть это сгула. Это особое качество. А сгула, если вы немножко знаете иврит, оно происходит от глагола сагальгаль. Да? Он овальный. То есть, если вы слышали когда-то, когда Колумб убеждал негациантов спонсировать его поиски Индии, он сказал, а вот вы можете поставить яйцо так, чтобы оно не упало. Но яйцо, оно как раз такое, яйцо, оно как раз такой формы, что оно всегда падает. Как бы не поставишь, все падает. И никто не смог. Он говорит, а вот я смогу. Как он сделал? Взял, просто ударил по яйцу, немножко приплющил кончик этого яйца, и теперь оно стоит. Так и еврейский народ. Знаете, если ударить по нам, мы еще лучше станем. Ничего не поможет. Так вот, значит, к этой истории. Я вспоминаю про детство другую Хануку. Это Ханука, когда мне было 9 лет. и была какая-то праздничная, какая-то праздничный утренник. Конечно, не ханукальный, это был Новый год. Знаете, это совпадает. Вот были мы там с сестрами на новогодней елочке, там Снегурочка и Дед Мороз, и все пришли такие довольные домой. И вдруг смотрим, что такое дома. Смотрим дом, ну, какой-то дом. Коммунальная квартира, наша комната, кухня, полна милиции. Папа стоит прижатый к стене, мама плачет, обыск, крики, и папа забирает тюрьму. Ну, там было какое-то глупое обвинение, которое, правда, пришлось папе посидеть несколько лет. Потом было доказано, что это он не виновен. Но пока что это ужас. Да? Вот это первое ханукальное воспоминание. Но и у этого ханукального воспоминания есть свое светлое пятно. Потому что потом, сколько-то следствие продолжалось, несколько месяцев, еще была зима, я из Латвии, в Риге. Вот. И, значит, мы пришли на суд, но почему-то нас не пустили в здание суда. И вот, значит, представьте себе, такая семья стоит напротив этого большого официального здания суда. Мама, трое детей, снег падает, съежившийся. Ну, все пропало. Кто может помочь нашему папе? И вдруг я почувствовал, что я могу помочь своему отцу. Как мальчик может помочь своему отцу? Да, я стал говорить про себя. Я прошу тебя, помоги моему отцу. Спаси его из тюрьмы. И я обещаю, что я сделаю все, что надо. Я буду хорошим мальчиком. Я буду делать все, что надо. Только спаси моего отца. И вдруг я испугался. Что это такое я говорю? Что это такое? Что это было? Теперь понятно, что это была моя первая молитва. Вот представьте себе. Да? Вот этот мальчик, да, октябренок, пионер, которого научили, что нету Бога, тем более еврейского Бога. И вот его душа, независимо от всей этой идеологической надстройки и всех этих оболочек, вдруг его душа сама вырывается и обращается к Акадош Баруху. Вот перед вами сидит человек, который сам открыл Бога. Или сам Бог открылся ему. Если вы знаете это про Авраама Авину, он обратился к нему. Но Авраам Авину обратился как бы с вопросом более познавательным. Не может быть, что нету хозяина у этого великолепного строения. А я просто от горя. Помоги моему папе. Да? Как говорят, Абале, помоги моему папе. Вот. И правда, к сожалению, тогда моя молитва не помогла. Папа был осужден на 5 лет. Посадили в лагерь. Совершенно несправедливо. Но потом, через несколько лет, он был оправдан. Вернулся домой. Ну, там другая жизнь. Это таким образом, первая моя ханука, это открытие Кадош Баруху и первая моя молитва. Невероятно, да? Вот сравните, вот как бы точка отсчета. Вот это первая ханука, скажем, ну, я не помню точно, 9-10 лет. И вот в 22-летнем возрасте, смотрите, какой путь я прошел. Причем я, естественно, не решал за себя ничего, но я чувствовал, что какая-то сильная рука ведет меня в этом направлении. И мысль и память об этой молитве, безусловно, осталась. Ну, если я вам сейчас рассказываю, это не потому, что я помню это, а потому, что я это рассказывал на предыдущей лекции. Но в целом я помню, конечно, тоже. И потом, значит, вот новое развитие событий. Ну, папа вернулся из лагеря уже разбитым, больным, с инфарктом, не мог работать, пенсионер. И в 16 лет я пошел работать на завод. Вот. Ну, можете представить себе советский завод, там мат, выпивки, все это. И все хотят совратить этого мальчика еврейского. Мол, садись, спей с нами, ты же мужик. Вот, ну, вот этот еврейский мальчик почему-то не хотел. До сих пор я не пью водки и не могу вообще ничего спиртного. Вот. Но было что-то другое. Вечером я ходил учиться в школу вечерней молодежи в Риге. И вот есть такая школа, она до сих пор известна, выпускники ее школы известны, 25-я вечерняя школа. И там вдруг оказалось, что в этой школе большинство евреев. Еврейская атмосфера. Совершенно невероятно. Да? То есть люди говорят на еврейские темы, теплые темы. И вот постепенно я стал втягиваться. И я вам расскажу два примера. Первый пример, как это втягивался. В один прекрасный день какой-то парень там в классе нашем говорит: ребята, сегодня мы не учимся, сегодня Новый год. И говорю: Левка, какой Новый год? Сейчас октябрь. Он говорит: это еврейский Новый год. И говорю: вот себе, я думал, подумал себе, ничего себе, да? Вот еще не повезло, что я еврей, а еще к тому же у нас праздники не как у всех людей. Вот у нормальных людей Новый год 31 декабря. А вот у нас, смотрите, в октябре. Это чуть позор, как это вот. Ну, не учимся, а что мы будем делать? Мы идем в синагогу. Мы идем в синагогу, Там же это религиозные. Что мы там можем делать? Вот, ну, эти ребята, наверное, были, получили лучшее воспитание. Знаете, Латвия, Рига, они были в какой-то степени, имели какой-то еврейский бэкграунд. Пошли в синагогу. Ну, мне неудобно было. Так я плетусь за ним и думаю, не повезло. Вот сейчас я же как бы современный человек. Я вот, может быть, буду ученым. Какое мне дело до этой синагоги? И вот пришли к этой рижской синагоге, одна единственная, которая осталась после катастрофы. И оказалось не так страшно. На улице, никто не ходил, конечно, в синагогу, люди остались на улице, там на дворе, на улице. Примерно, я думаю, до сотни молодых парней и девочек. И такая, знаете, здоровая такая атмосфера, все свои, все такие, как родные братья, и смеются, и весело. Но Рош ха-Шана, это, знаете, это такой великий день, сейчас я знаю, могу вам дать большой урок. Но тогда было просто приятное времяпровождение. Так я говорю, ребята, когда у вас вот еще такой праздник? Ну, догадайтесь, когда? Я говорю, через 10 дней. Это ж Йом-Кипур, о чем вы говорите? Это Йом-Кипур. Для них это праздник, и для меня праздник. Пришел в Йом-Кипур тоже. Много, еще даже больше людей пришло. Весело, хорошо, смеемся. Все это самое... Сам Йом-Кипур. Просто еврейский праздник. Понравилось мне. И ребята говорят, слушай, приходи через неделю, будет еще один праздник. Цукес. Я говорю, смотри, как хорошая религия, да? Каждую неделю у них новый праздник. А после Суккота, это самое симхостойре, немножко выпивают, танцуют, все так весело. Смотрите, вот так, самое против своей воли. Я оказался в синагоге. Я думаю, в то время, скажем, из этих 2,5 миллионов, 3 миллионов евреев, которые жили в Советском Союзе, сколько парней в возрасте моем 16-17 лет могли оказаться в синагоге? Считанные десятки, может быть, сотни. А я там попал. Но после этого я не могу не верить в Божие провидение, как будто вот эта рука меня направила в синагогу. А когда там уже находишься во дворе, надо иногда... Извините за выражение, зайти в туалет, заходишь вовнутрь, тоже не страшно. Нормальные дядьки такие, все как твой папа, все нормально. И так я стал как бы членом еврейской религиозной общины. И еще одну историю, еще, по-моему, гораздо более важную. Другой раз, другой парень говорит, ребята, так на перемене говорит ребята, ну не боялись. Как бы. У нас еврейский самиздат шел просто, это был 64-й год, еврейский самиздат, там письма Эренбурга, Маргарита Алигер, ответы, все это шло просто по партам. А если ученик, учительница схватит это самое самиздат, это, знаете, что она говорит? Ой, можно на один день почитать? И учителя тоже были евреями. Ну, просто это как бы Ганейден. Короче говоря, вот он говорит, значит, ребята, значит, на ближайшее воскресенье начинается работа по восстановлению еврейского кладбища. И вот желательно, чтобы вы приехали туда. Да ну, ребята сказали, что ты с ума сошел в воскресенье ехать на кладбище. Один говорит, скоро экзамен, и другой говорит, ну там у нас, самое, я купил билеты, со своей девушкой мы идем в кино, какая там кладбище. А я почувствовал, что я там должен быть. Еврейское место. Еврейские мертвецы. Им надо помочь. Я поеду туда. И вот я туда поехал. Ехал, это сказали, это за городом, приехал на автобусе, вышел в какую-то действительно сельскую местность, посмотрел вокруг, но ничего нету, никакого кладбища нету. Потом вспомнил, моя мама, я стал сиротой в возрасте, когда папу арестовали, мама умерла, она вообще на другом кладбище, а здесь никакого кладбища нет. И так я думаю, вернусь идти в школу, побью этого парня, что она самая, за него я потратил полдня, ездил на автобусе туда-сюда впустую. И теперь, значит, в последний момент я так посмотрел вокруг, и вдруг смотрю, там где-то в леску, в глубине копошатся какие-то люди. Еще раз присмотрелся, вроде городские, да? Потому что, знаете, тогда евреи ходили вот в шляпах, правда, не в черных шляпах, такого кремового цвета, в таких плащах, вот, вроде бы, да, евреи. Я побежал. Там было поле такое, которое отделяло от этой рощицы. Ну, я побежал через это поле. Вообще, как бы мое сердце стучало. Я как будто бы услышал, как говорят, Руах а-Кодеш. Йосеф, сейчас начинается твоя настоящая жизнь. Вот так я просто почувствовал. Прибежал туда, действительно евреи. Но что они делают, я не понял. Потому что там были несколько груд земли. Вот они собирали эту землю в какие-то там носилки, какие-то там, я не знаю, ящики, несли в одно место и высыпали. Потом снова собирали и высыпали. Какая-то непонятная работа. Вот. Мне было стыдно спросить у них, неудобно, как мне было 16 лет, они были взрослые люди, я просто присоединился. И когда в следующий раз они пришли, чтобы высыпать эту землю, я посмотрел, куда они высыпают, а там были кости. Это была длинная траншея. И потом я посмотрел это поле, через которое я пробегал. Это были длинные траншеи. И мне сказали, что там за несколько дней латыши и немцы убили 28 тысяч евреев. Потом добавили еще, но это был первый расстрел. И потом уже, когда я остался там работать, это длинная история, надо рассказывать, так называемые Рубльские леса. Но главное, что потом я узнал, что убивали их за неделю до Хануки. И вот когда уже стали ребята ехать, и там сложилась наша подпольная группа, я сказал, этим людям не дали возможность увидеть ханукальные свечи, их убили до этого. Давайте мы будем зажигать на могилах ханукальные свечи. И вот купили аквариум, отлили такие большие парафиновые свечи. И вот представьте себе эту сцену. Я приезжаю со своей группой зажигать свечи. Ну, как бы те, кто занимались организаторской деятельностью, могут оценить, что как бы сама возможность создать группы, дать задания, это все как бы организуется, дает это самое... инфраструктуру организации движения. Вот приходит моя группа, вот приезжаешь, там это уже ночь, декабрь действительно, снег падает, собаки лают. Как тогда, вот когда было это убийство, тоже в декабре. Страшно, думаешь, сейчас я должен пойти через это заснеженное поле, может туда провалиться в этот снег. Как-то неохота. Потом смотришь вокруг, видишь, там в этой роще какая-то теплица маленькая, какая-то свечка. Ребята, которые были до меня, они зажгли эту свечку. Еще видно ее, она горит. Ну, уже если они зажгли, я обязан продолжить. И вот вступаешь в этот снег и чувствуешь под ногами, кто-то до тебя действительно уже прошел и протоптал тропинку. И вот так я иду в этой тьме с этими собаками, смотрю на эту свечку, которую зажгли товарищи до меня. И так подумалось, вот это судьба еврейского народа. Иногда ты должен идти во тьме, холодно. Может быть, даже страшно. Но кто-то был до тебя и зажег эту свечку. Теперь твоя очередь зажечь эту свечку. И вот от этой свечи, которую мы там зажигали в Румбле, мой путь до свечи в этом Ленинградском окружном суде совершенно очевидно. И можно об этом еще очень много сказать. Ну, а потом, естественно, были многие события, связанные уже с жизнью в лагере. Я, как бы, моя целая тема – это царица субботы в ГУЛАГе. Ну, говоря откровенно, это уже был не ГУЛАГ. ГУЛАГ – это как бы со времен Сталина. Это уже было после Сталина. Это было все гораздо проще, да, не так жестко. Но я приведу как бы один рассказ для экзотики. Да? Всем же интересно, как это было. Вот, значит, первая наша ханука. Ну, в нашем, на нашей зоне, это первая зона была – это в Мордовии, рядом с пересылкой в Потьме, 17-я зона. И там собрались вот Марк Юрьевич Дымшиц, его привезли туда. Я там был, по-моему, Давид Черноглаз, еще несколько ребят. И Шимон Грилиус. Ну, в Толдоте знают Рава Шимона Грилиуса. А тогда был парнишка, которого я стал учить идишкой. Так вот, значит, перед ханукой Шимон прибегает в цех, ну, в основном, значит, с утра так, построение, проверка, как рабов, знаете, проверяет, никто не сбежал, и сразу на промзону работать. Вот. Так что основное время было на промзоне, потом вечером возвращаясь с промзоны, снова проверка, там какую-то похлебку и спать. Ну, поэтому были на промзоне. Шимон прибегает и говорит, я заметил, заехал, он говорит, грузовик со столовой в склад, очевидно, брать готовую продукцию, а в кузове вот грузовика есть несколько картофель. Надо достать эти картофели. Я говорю, Шимон, ты с ума сошел? Ведь там же самое, представьте себе, это же лагерь, там вышки с солдатами, с автоматами, с собаками. Да они, ты полезешь в кузов, они решат, что это попытка к бегству, тебя его убьют прямо с своими картофелями. Нет, ну вот, знаете, такая жажда отметить Хануку с картошкой, это самое, сейчас едят эти субганиот. Вот у нас, вы знаете, мы литваки вообще как бы не знали никакие субганиот. Мы латкис ели. Вот. Поэтому вот это мессирус нефеш ради латкис. Шимон, значит, я ему подставил плечо, он скарабкался в кузов, залез там. Ну вот у нас был такой пластиковый мешочек, и он мне передает из кузова вот эти самые картофелины. Я не знаю сколько, по-моему, было 4-5 картофелин, но хорошие, хорошие такие здоровые картофелины, все. И вот, значит, вот это было великое счастье. Правда, не было у нас ни сковородки, ни терки, так что получились оладьи довольно такие вот. Но самое главное было вот что. Мы обратились к руководству, к начальникам лагеря. Ну, мы же гордые евреи. Мы сказали, мы вообще не пленники. Мы как бы, мы не рабы. Мы военнопленные. Да? Мы воевали за свободу еврейского народа и попали в плен к врагам. Поэтому мы не склоняем голову. И написал, я написал начальнику лагеря, вот у нас еврейский праздник, Ханука, вот, и мы хотим, значит, мы ставим вас в известность, что мы соберемся и будем отмечать этот праздник. Ну, а понятно, что там больше двух человек нельзя вообще собираться. А мы говорим, мы все соберемся и будем отмечать это. И, значит, меня вызвали, говорят, только посмейте, мы вас будем наказывать. Ну, кто их боится вообще? Ну, как они могут наказывать? Ну, посадят в карцер, подумаешь. Ради Хануки стоит сидеть в карцере. Вот. И мы, значит, собрались там. Вот, но Шимон был более опытным таким зэком, он сидел до нас уже 2 года, поэтому он договорился с одним власовским офицером, который как бы был на привилегированном положении. У него была такая отдельная шконка в углу, занавеской, значит, как бы он был как бы какой-то сексот или еще что-то, у него были какие-то особые. Но за, как бы, за деньги он согласился дать нам свою эту самую каморку, там мы сидели, отмечали, играли, знаете, сделали из одной картофелины вот этот верчок, то, что называется на идиш дрейдл. У нас были фанты, играли фанты, конфет, в общем, счастье вот. И думаем, когда же менты придут и будут нас кантовать? Ничего подобного. Никого не пришло. И как бы это было какое-то разочарование. Вышли на, прямо уже из бараков там на жилую зону, идем по дороге, никого нет. То есть они нас припугнули, а сами они, наверное, получили инструкцию вообще носа не совать. Евреи будут отмечать свою хануку, вот, будут есть латки. Мы вот дошли, идем по дороге всей группой, поем еврейские песни. Давид Мелах Исраэль Хайве Каям, Эрет Зават Халабу Дваш. Вот это была наша ханукальная победа. Ну, короче говоря, здесь рассказов много. Наше время приближается к положенному месту вопросов и ответов. Давайте как бы расстрабливайте меня, заводите меня на новые интересные ответы. Слушаю вас.
Спасибо вам большое. Уважаемый Рав Йосеф, спасибо. Кстати, между прочим, в среду ближайшую в 21 час по Израилю будет урок вашего ученика Рава Шимона Грилюса. И он будет рассказывать тему, как раз будет рассказывать о Хануке во Владимирской тюрьме. Я подам ведущей Батшеве эту идею продолжить, чтобы это был как сериал продолжить вот начатую вами тему. Да, да. Да, вопросы, знаете, есть. Вот,
его сын сказал мне, что он первый раз слушал эту историю про картошку. Вот, чем он не помнил или не рассказал, так что вот это как бы сейчас, наверное, уже помнит эту историю, как мы доставали картошку в честь Хануки. Представьте себе, какая самая готовность, самопожертвование достать картошку. Да-да, извините, что перебил.
Спасибо, это действительно, наверное, самая большая радость в маленьких вещах, когда ты только начинаешь. И ваш рассказ, он не оставляет никого равнодушным, абсолютно. Ваша личная история, и, кстати, если кто-то вдруг не знает, я попозже напишу номер своего телефона по вопросам приобретения книги «Операция свадьба» и других книг Рава Менделеевича. Пожалуйста, вы можете обращаться.
На самом деле, есть несколько книг на иврите.
О, кстати, тоже для меня это хидуш, то есть новость, это приятная новость. И у меня вопрос такой, пришли еще, вот да, вот ручки тянут, сейчас все-все-все успеем по мере поступления вопросов. Мы не спешим, у нас ведь вечер ханукальный, приятный, зимний, длинный. Вопрос у меня такой, смотрите, Рав Йосеф, как закалялась сталь? Вот вы сказали, что ваша первая молитва, ваше первое открытие Всевышнего произошло. Тоже это было в Хануку, и когда вы были совсем маленьким мальчишкой. Я просто пытаюсь представить себе ребенок, да, который ничего не понимает. Он пытается попросить освобождение своего папы у какого-то существа, которое еще непонятно, есть или нет. И тут он не получает то, что он попросил. Как после такого не опустить руки? Как продолжать верить? Как продолжать молиться? Как обращаться дальше? И более того, как закалить эту сталь в себе, чтобы дойти до такого состояния, как вы сказали, как докатиться до жизни такой?
Да, понял ваш вопрос. Ну, естественно, вопрос непростой. Это делает вам честь. Но я думаю так. Во-первых, я не понял, что это молитва. Для меня это была крик души. Сейчас я знаю, что это была молитва. И я, естественно, как бы кричал, не ожидая, что что-то сразу произойдет. И так естественно. Но здесь, по-моему, что-то гораздо более важное. Мы все знаем, что у еврея есть нешама, божественная душа. Она связана с Ашем. И просто для меня это была не просьба о выполнении какой-то конкретной вещи. Это была первая связь с Кадош Буруху. Моя нешама, моя божественная душа связалась с Ашемом, вступила с ним в контакт. И можете себе представить, что удовольствие, счастье, комфорт от такой возможности быть связанным с Ашемом гораздо более важнее, чем получение какой-то немедленной расплаты. Это было какое-то новое состояние. Это было какое-то новое перерождение. Поэтому как бы и в любой молитве, я думаю, все, кто умеет и знает молиться, вообще в молитве мы говорим, мы всегда просим за народ Израиля. Мы просим за возвращение шхины из галута. Ну, там где-то можем попросить и за себя, и за своих близких. Но главное, это наша просьба всегда за весь народ Израиля. И поэтому я вам, как бы отвечая на ваш вопрос, напомню, вспомню свою молитву уже в камере. Вот я написал, сидя уже под следствием, написал молитву. Ну, так, Шмона Исраэль я на память не помнил. Немножко я помню то, что я помнил, я написал. А потом написал Ремона Шелолам. Выведи народ Израиля из советской неволи. Это главное. Вспомни о моем папе и моих сестрах. И меня тоже не забудь, я больше не могу здесь вынести. Видите, вот такая как бы совершенно инстинктивно, вот такая как бы соотношение как бы преференций. Прежде всего народ Израиля. Это наша забота. Возвращение шхины из Галута в Эрец. Это то, что нас волнует. А потом немножко и сам ты. Ну кто ты такой? Это особенно человек, как я, который был готов умереть и остался жив. Поэтому мы знаем, это цена, знаете, умереть за великое дело – это великое счастье. Ведь не все достойны этого. Да. Вот поэтому ответ мой, вкратце я сужу так. Я молился тогда, как ребенок, не понимая и не ожидая, что будет что-то немедленное, какой-то ответ. Может быть, вообще никогда не будет. А главное – это контакт с Ашемом. Открытие контакта с Ашемом – это моя первая ханукальная свеча.
Это очень глубокая мысль, достаточно для ребенка, который действительно делает что-то безвозмездно. Это, да, это очень сильно. Я бы хотела, чтобы мои дети были похожи на вас. Спасибо.
Спасибо. Их есть? Назад в Авдеевку, может быть, с ними это произойдет. Но, конечно, не стоит.
Нет уже. Спасибо.
У каждого есть своя определенная ситуация в жизни, когда ты для себя открываешь Ашем. И это гораздо больше естественное понятие, чем какой-то личный контакт. Как бы вот он и я. Это Борей Шамаем Ваарес. Это что-то гораздо больше, чем я. Да-да.
Это действительно потрясающе. Да-да, есть вопросы. Да, это просто это действительно потрясающе, что еврейская душа, она расцветает именно вот, восходит из теснин. То есть, когда что-то тяжелое происходит, вот это вот яйцо, а его нужно тюкнуть, и тогда оно станет крепче. Это действительно так. И очень важно не пропустить этот момент, не остановиться, не опустить руки, а именно стать крепче. И вопрос от Марины, которая сейчас с нами, она мне написала его чуть-чуть раньше. Марина, она из Риги. Она спрашивает, вот что бы вы посоветовали, уважаемый Рав, по соблюдению мицвот поколению, у которого нет никаких серьезных причин не соблюдать мицвот, а они вот по лени и глупости не блюдутся. И я подключусь к этому вопросу, скажу одно мнение. У меня есть одна знакомая Гиорет, которая всегда с болью в сердце смотрит на евреев, которые родились действительно по маме, по папе, там во всех поколениях, как это называется, чистые, чистокровные. Ужасно не люблю, когда так говорят. Но они говорят так о себе и при всем при этом не ценят свое свое вот это вот дарованное Богом и многими поколениями богатство, они не ценят, они говорят, как мой сосед сегодня, да я же не религиозный, да. И та женщина, она говорит, боже мой, столько пришлось оставить в той жизни, настолько жертвы пришлось прийти, чтобы стать еврейкой, чтобы стать частью еврейского народа, а вы не цените. Вот какой вы дадите совет, может быть, чтобы возродить, как-то нужно ли простукнуть это яйцо, нужно ли помочь в этих сложных родах, как вот еврейской души, можно ли ускорить этот процесс и нужно ли?
Ну, знаете, это, конечно, вопрос как бы на $100, это вопрос, на который нет ответа. Если бы я его знал, то я бы уже перевернул весь мир. Вот. Но в целом, когда я говорю с людьми, я говорю, что мы все стремимся к какому-то комфорту, к какому-то приятному состоянию души, к каким-то удовольствиям. Я вот по своему опыту могу сказать, что нет большего удовольствия, чем быть евреем. Быть евреем в смысле жития по законам Торы, потому что ведь это объективно так. Как я уже говорил, есть еврейская душа, она живет по своим законам. Да, даже если ты не хочешь... Еврейская душа, нешама элокит, живет по своим законам. И когда ты хочешь жить по другим законам, здесь возникает какое-то напряжение, какое-то противоречие, какая-то ломка. Вот как бы надо знать этот объективный факт. Еврейская душа существует независимо от твоего сознания. Самое правильное – вступи с ней в контакт. Пойми, что ей нужно. И тогда ты почувствуешь, что это по-настоящему удовольствие. Да? Скажем, выпить, закусить, погулять. Это все потом оказывается на холестероле, на головной боли и прочее, прочее. Это не то удовольствие. Это временное удовольствие. Оно губит. А настоящее удовольствие – привести свою личную жизнь в соответствие с требованиями твоей еврейской души. Вот как бы это звучит очень напыщенно. Вот, но просто как бы это личный опыт. Да. Если ты согласен, живешь в согласии с собой, тебе хорошо. Это мой ответ. А в целом, вы знаете, это мне напоминает известный анекдот, когда один студент на экзамене, у него был такой очень тяжелый вопрос, и он говорит, вы знаете, профессор, я вот забыл, я самое постараюсь вспомнить. Это была действительно какая-то формула, которую еще никто не умел разгадать. Так профессор говорит... Срочно возвращайтесь домой и думайте, потому что если вы вспомните, если вы это знаете, вспомните, это будет величайшее открытие мира. Вот. К сожалению, вы знаете, это скажу так. Наша проблема – это каждый из нас в отдельности, но и не меньшая проблема – это то общество, в котором мы живем. Да. Вот все, что нас окружает, это не способствует тому, чтобы действительно, или, может быть, способствует в негативном смысле, чтобы принять правильное решение. Вот, к сожалению, поэтому это ответственность каждого, кто может стараться создать другую атмосферу в нашем народе. Тогда и остальные есть разные уровни. Есть люди, способные к музыке, есть люди, способные к вере. Надо помочь хотя бы тем, кто способны к вере, пробиться и найти себя. Спасибо за вопрос.
Спасибо вам за ответ. И, Иудит, вы тянули руку. Я напоминаю... Сейчас я вам включу микрофон. Спасибо вам. Я помню вас еще, вы на уроке с Рабанит Эстер Оффенгенден с нами были. Спасибо вам за ваше терпение и желание учить Тору с нами вместе. Спасибо. Я напоминаю всем, что у нас есть еще время для того, чтобы вы задавали вопросы. С нами сегодня вечером Равин Йосеф Менделеевич. И вы можете задавать вопросы, написав мне их в чат. Вы можете использовать функцию «подняв руку». И сейчас я дам слово Иудит. Мы вас видим и теперь хотим слышать. Да.
Большое спасибо, Ханука Самея. Большое спасибо, уважаемый Равин, за ваш удивительный рассказ. От вас влияет огромной силой духа. Я могу себе представить, что вы зажгли, как в Хануку, очень много еврейских душ. Именно вот своим примером, этим неимоверной патриархальной силой, которая, я думаю, в наше время многим мальчикам не хватает, как примера. И мой вопрос... Как вам пришло в голову угнать самолет?
Это не мне. Это был Марк Юльевич Дымшиц. Он учился в Ульпане в Ленинграде. А тогда Ульпаны – это были небольшие группы людей. Вот. Это очень интересная история, как майор в запасе попал в такую нелегальную группу. Это тоже большое чудо, божественное провидение, ажгоха. Вот. Но в целом он встретился с другим очень интересным человеком, Илелем Бутманом, который руководил как раз этой группой. И вот они вместе обсуждали, потому что проблема стояла насущная. Понимаете, те, кто участвовали в этом движении, они жили просто в другом уровне. Они уже не искали себя как евреи. Они просто искали путь вывести всех остальных. Надо было сделать. Поэтому это как бы вот, учитывая профессиональные знания Марка Юлевича, он сказал, что если нам удастся сесть в самолет, то он возьмет штурвал. То есть обычно при угонах самолета надо как-то совершать какие-то террористические акции, угрожать пилотам, стюардессе. Вот в нашем случае это не нужно было, поскольку он сам умел летать. Это как бы марку самолета, который мы выбрали, это был самолет, на котором он мог летать. Поэтому все это очень было просто на самом деле. Это кажется так страшно и необычно. На самом деле все очень просто. Евреи покупают билет на обычный пассажирский самолет. То есть мы выбрали небольшой самолет на 12-местный, который как бы совершал пригородные полеты. И вот и можно было заранее заказать, за месяц до полета можно было заказать билеты. Таким образом мы обеспечили условия, что все пассажиры на борту были члены нашей боевой организации. И поэтому оставалось только извлечь летчиков из кресел. И Марк Юрьевич сел бы, и там от границы было примерно 5 минут полета. Это было на финской границе. Так что это все было элементарно, как бы не о чем было даже думать. Никакого особого героизма здесь не было. Все очень просто.
Знаете, я даю большие вам благодарности.
Да, пожалуйста.
Я прошу прощения, да.
Говорите.
Я прошу прощения за то, что перебила вас.
Не-не,
просто
все,
приходит очень много благодарностей. Очень-очень много благодарностей. И много-много вам теплых слов приходит. И вопросы тоже в том числе. Есть люди, которые, как я вижу, сегодня на уроке у нас, они не все знакомы с вашим жизненным путем. Да, не все прочитали книгу «Операция «Свадьба». Но, тем не менее, если есть вопросы, то я должна их задать. Вот такой вопрос у нас Татьяна задает. Когда Рав встретился со своей будущей женой? Уже в Израиле. И второй вопрос. Кто вас воспитывал, когда вы осиротели?
Кто меня воспитывал, когда?
Когда вы осиротели.
А, непонятно. Скажем, начнем с первого, да, последнего первого. Ну, меня жизнь воспитывала. Вот, как бы ашгоха, то, что мы называем Божие провидение. А, видите, на самом деле я не такой, как бы, в общем-то, оторви да выкинь. Все-таки я из Латвии, да, мои родители дома говорили только на идыш, хотя они были убежденными коммунистами, но атмосфера была не совсем советская. То есть люди говорят на идыш, а мой дедушка вообще, он был помощником известного Рогачевского гаона, потому что как бы атмосфера была нормальная. Я вполне мог из этой точки я мог бы пойти совсем в другом направлении. Но мог вполне пойти и в том направлении, которое я пошел. Все это ашгоха. Поговорим о моей жене. Вот тут это очень интересное чудо. Я, знаете, слава богу, не женился до посадки, потому что в руках КГБ жены и дети – это самое мощное орудие давления и ломки. Так они это делали. Да, мне сказали на следствии, слушай, вот мы там искали, там проверяли, искали, у тебя девушка есть какая-нибудь, и все, какая-то любовь, не нашли никого. То есть признали, что они не могут меня ломать. Знаете, вот приведут эту девушку, она будет плакать, вот, мол, вот самое, спаси свою семью. Ну, некого было, да. Папу мой не просил, он сам был бывший зэк, и девушки не было. А потом приехал в Израиль, и вот тут очень интересная ситуация была. Как только я приехал в Израиль, я попал в Иерусалим, вот где я живу, в Кирьят-Муше, а там рядом с Ешиват Мерказа Рав была организация помощи узникам Сиона. И как бы ведущим силой в этой организации была Виталь Щаранская. Тогда еще Анатолий Щаранский сидел в тюрьме, и она как бы использовала вот эти силы для борьбы за ним. Вот, поскольку когда меня привезли, как говорят, выпулили из Лефортовой тюрьмы в Израиль, то она как-то узнала, что я несколько раз встречался с Толиком. Ну так, вместе нас не держали, понимали, что мы оба особо опасных, но как бы время от времени все-таки как-то перекрещивались. И потом вот она предложила как бы устроить пресс-конференцию, рассказать о положении в своем там, и, естественно, о положении Анатолия. Вот. И как ни странно, она, вот, наверное, не просчитала, она послала ко мне какую-то девушку, чтобы она так как бы принесла материалы, говорила со мной. Ну, вот представьте себе зэка, который там 11 лет сидел в тюряге, вообще никого не видел, вдруг посылает молодую израильтянку. Да? Ну, это как бы это вообще было. Так что, как бы, можно сказать, любовь с первого взгляда. Да? Поэтому, когда я прилетел, это было Пурим Катан, а женились мы перед Ханукой. А уже в Хануку мы поехали в Америку, это был наш медовый месяц демонстрации и протеста за спасение советского еврейства. Там есть фотография, как мы с женой стоим с плакатами у советской миссии при Организации Объединенных Наций. Вот такая как бы очень интересная история, как бы одно за другим, одно, как бы, одно повлекло другое. Потому что действительно здесь общий интерес, общее понимание. Хотя сейчас она у меня специалист по семейным проблемам. Так что в этом смысле у нас как бы нет семейных проблем, нет проблемы, и нечего разрешать. Еще вопросы?
Пишут, что вы потрясающий человек и потрясающий жизненный путь. Есть на кого равняться. Крепкого вам здоровья желают и долгих лет жизни.
Не надо равняться. Вы знаете, жизнь, она неровная. Каждый выбирает свой путь.
Амен. Рав Юсеф, в хасидизме есть такое понятие, да, скажем, что невозможно не запачкаться, когда ты в близком контакте находишься со злом. Вот, это я подвожу постепенно к вопросу, который задает Марина. Она попросила меня задать вопрос: как вам удалось не запачкаться, как вам удалось не принять на себя все то темное, все вот это вот неприятное, с которым вы в жизни успели столкнуться, и достаточно на протяжении долгого времени вам пришлось контактировать, к сожалению, со всем этим. Как удалось?
Ну, вы знаете, вот у нас Парашат Шабуа, Юсеф, правильно? И что сказано про Юсефа, где бы он ни был, Ашем был всегда с ним. А в тот момент, когда Ашем с тобой, то как ты можешь запачкаться? Нет просто никакой физической возможности. Вот так случилось, что меня зовут Юсефа в память моего дедушки Нахеми Йосеф, я тоже Нахеми Йосеф. И, наверное, вот как бы это ДНА, его пришло ко мне, и со мной был все время Ашем, Барух Ашем, Безрат Ашем. И просто вот, ну, не липло, они просто все понимали, знаете, эти самые, все эти злодеи, они понимали, что я просто другого рода племени, просто самое, не приближались даже. Да. Как сказали на суде, вот что-то религиозный фанатик, вообще как бы нечего с ним заниматься. И то на зоне то же самое. Ну, как бы человек упертый, сидит в кварте за соблюдение субботы, отказывается есть некошерную пищу. Ну, как к нему пристанешь? Вот. И это как бы, тут наше время подходит к концу, поэтому это как бы мои последние слова. Быть принципиальным, ни в чем не уступать, это самый комфортный образ жизни. Просто приятно самому себе, приятно другим, и тогда грязь так к тебе не проникает. Вот вы говорите, в хасидских терминах есть это понятие ситрахра, да? Ну, когда она видит, что это самое вообще-то, Не твоего рода племени, это они просто к тебе не клеятся. Да, это все. Хавала Разман. Спасибо за приятное времяпровождение. Надеюсь, будет еще много возможностей вернуться и встретиться с этим приятным обществом. Всего хорошего.
Спасибо вам, уважаемый Рав Юсеф. Я передам вам те вопросы, которые мне пришли. Да, напишите. И в том числе тут заинтересовались люди, как связаться с вашей супругой.
А, вот. Она, да, она только ивритоговорящая. И, в общем-то, у нее большая очередь. Следующая очередь – это через месяц. Ну, люди стоят в очереди. Короче говоря, передайте телефон. Пусть они ей позвонят, расскажут, то это она решит. У нее свой телефон. Она отвечает. Я тут не имею никакого отношения. Не дай бог, если я вмешаюсь, я получу нагоняй. Поэтому я заранее знаю. Я в эти профессиональные дела не лезу.
Я сейчас расскажу один секрет. Я сейчас расскажу один секрет. Я не могу удержаться, на самом деле. Когда мы учились с девчонками у вас в течение года по программе МАСА, вы рассказали один классный секрет, который я потом передала своему мужу. Рав Юсеф говорит, что когда я, какой бы тяжелый у меня ни был день, какой бы нагруженный, какой бы я ни был загруженный, уставший, когда я подхожу к дому, я поднимаюсь по лестнице, я снимаю пиджак, я одеваю его на один палец через плечо, расстегиваю верхнюю пуговку рубашки, захожу домой, и я муж, потому что я знаю, что я не раввин, я не общественный деятель, я не политик. Сейчас и здесь я должен...
И первый вопрос, Мирьям, первый вопрос, что надо делать? Что надо делать? Она говорит, ну не надо сразу так, сиди, отдохни. А если ты придешь действительно такой, я с тяжелого рабочего дня пришел, мне должен отдохнуть. Ты что, расселся? А я не работала? Вот поэтому я настрою себя, я сразу, первый вопрос, что надо делать? И тогда получаешь хороший ответ. Ну сразу не надо, посиди, вот я тебе там что-то приготовила.